Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тема нашей сегодняшней передачи звучит так: «Молюсь за людей, а они ведут себя не так». Предлагаю поговорить о том, во-первых, за кого и как надо молиться, потому что все равно люди путаются, да, особенно когда речь идет крещенный, некрещенный, воцерковленный, невоцерковленный, отпетый, неотпетый, если мы говорим уже про умерших, да, знакомых родственников. Но потом еще очень важный момент: всем советуют молиться за своих врагов, а бывает так ненависть и гнев на этого человека раздирает, что ты даже имя его не можешь произнести во время молитвы. Ну и в-третьих, самое такое, наверное, оставим, да, на закуску, о том, когда ты молишься, чтобы человек изменился, причем ты можешь молиться из самых благих побуждений, да, например, если мы говорим о родителях, чьи дети попали в зависимость. Конечно, они хотят для ребенка лучшей жизни, и тут нет ничего постыдного, там какого-то эгоистичного, еще чего-то, а все равно не помогает, грубо говоря. Ничего не изменяется. Что делать? Давайте, батюшка, начнем. Сначала поговорим о том, как, давайте по правилам церкви, по канонам, как можно молиться, еще раз, да, проговорим. Если человек не крещенный, подавать записки, не подавать. Если человек не воцерковленный, и то же самое, касающееся умерших родственников.
Начнем с записок, подавать, не подавать. Здесь, ну, установлено такое правило в церквях, что обычно, ну, в храм именно подают записки закрещенных, и особенно поминовение на литургии считается это только за верных, то есть закрещенных, поэтому за некрещенных записки обычно в алтарь не подается. Что касается молебнов, здесь, ну, во-первых, за кого мы молимся, да, круг людей, за кого мы молимся. И у всех это разный может быть круг. Например, ну, может быть, там одна записка, где 10-15 имен. Это близкие родственники, друзья какие-то, крестные, крестники. Вот тоже какой-то круг может быть. Например, я встречался, ну и сам, это духовенство, у которых, ну, за время, за все службы собираются такие целые книги молитвенные, где разные имена, там благодетели, ну, естественно, родственников всех живых усопших, естественно, прихожан, тех людей, с которыми сталкивалась жизнь, благотворителей, благодетелей, друзей, близких и так далее. Даже вот, например, очередной раз поход на кладбище, вот идешь по кладбищу, вот сегодня буквально перед передачей прошелся по кладбищу, увидел, ну, так посмотрел на могилы, вспомнил некоторых людей, которых знал при жизни, вспомнил, что у меня, например, вот там одного человека, диакона, раньше был он на списке, а потом почему-то забыл. И вот я вспомнил про него, даже вот посмотрел, прочитал в интернете статью, действительно это он, потому что там нет фотографии на памятнике, действительно это он в таком-то году умер. Сейчас я подумал, вот надо имя опять восстановить, чтобы... Потом посмотрел купцов Телегиных тоже, которые построили храм. Вот, подумал, почему бы их тоже не внести, потому что меня крестили в этом храме еще в 75-м году. Вот, и человек, который построил этот храм, хорошо бы его поминать. А вот раньше я не поминал, об этом вообще даже мысли не было. Ну, так вот такие мысли приходят. Естественно, список большой накапливается. Что касается крещенных, некрещенных, ну, в основном, в большинстве людей, конечно, в, ну, например, в моем окружении, люди крещенные, может быть, кто-то формальный, некрещенные редко попадаются, видимо, вот там в 90-е годы много всех крестили.
Ну, а сейчас 2000-х. Уже более молодые, их больше некрещенных.
Ну, опять же, более молодые, которые сами крещены, они тоже детей своих стараются крестить. Уже вот я, например, заметил, по второму, по третьему кругу идут креститься у нас в храме. И, например, там одного ребенка крестили, потом второго, потом дальше, может быть, уже там детей, кого крестили, они уже детей своих приводят крестить. Поэтому, ну, некрещенных, наоборот, тут в моем окружении не так много. Но если попадаются такие люди, да, как они попадают в наше молитвенное внимание, такие люди? Ну, если человек каким-то тебе добром, да, что-то какое-то благодеяние тебе совершил, да? Или, например, история какого-то человека тебе просто запала в душу, или, например, страдания какого-то человека тебе
запали в душу. Да, или вот сейчас, например, молодые люди уходят в зону боевых действий, и ты знаешь, например, просто, что это знакомый твой, причем, может быть, даже такой далекий знакомый, но ты не знаешь подробностей,
крещённый или не крещённый, да. И, соответственно, да, здесь есть тоже некая форма, принятая молитва за некрещённых. Она, если формально, да, формальную сторону взять, это домашняя молитва, мы можем дома молиться. Опять же, что значит, не обязательно дома, да, ждать, когда вот ты дома. Ты можешь и в дороге, если ты вспомнил человека, обратиться мысленно к Богу, за него помолиться. Даже краткое какое-то, краткое слово, краткая молитва, я думаю, что до Бога она доходит, и Господь принимает, приемлет эту молитву. Тем более, если за этого человека некому вообще молиться, никто за него не молится. Это очень хорошо. То есть молиться за некрещённых можно и нужно. Но опять же, бывают разные, да, виды молитвы. Может быть, усиленная молитва, если ты знаешь, опять же, там же на СВО, и ты знаешь, что вот в данный момент как-то ты узнал, что вот терпит бедствие, там какая-то группа, разведка, где-то под обстрелом они сейчас находятся. Ты знаешь в онлайн, да, что-то происходит сейчас. Ты тоже можешь уже усиленно молиться за этих людей. И там домашние. Я думаю, что и тебе не откажут, если в церковной молитве сугубо на молебне помянуть людей, даже некрещенных. И это возможно. Другой вариант, ну, другой, конечно, вопрос, почему человек там не покрестился, да, до этого времени. Вот он сам виноват, а вообще верующий ли он. Здесь же еще какой принцип работает? Принцип свободной воли. То есть Господь не может людей насильно заставить спасаться. И вот, кстати, к общей теме, это как раз, я считаю, нашей сегодняшней теме, это ключ. Это свободная воля человека, это право выбора. То есть нам никто не запрещает сочувствовать людям и молиться за них.
А вот если человек, например, не просто не воцерковлённый, а он прям такой активный атеист, но он для тебя ближний, и ты все равно за него,
но он попал, сердце болит. Но он попал в какую-то неприятность, да, он какое-то несчастье испытывает. Я думаю, что и в этом случае даже можно за него помолиться. Конечно, есть разные молитвы, да, бывает, что вот молимся о вразумлении, чтобы Бог там человека вразумил его как-то, что-то ему подсказал. Другое – это молитва в каких-то страданиях. Ну, почему он неверующий? Ну, ты ему, как верующий человек, ну, сочувствуешь, например, понимаешь, что вот, что, может быть, ты хотел, чтобы человек стал верующим, но свободная воля, право выбора. Вот. Другое дело, еще, когда, например, такой воинствующий атеист, стоит ли молиться, чтобы его, ну, как бы победить, да, чтобы он стал верующим? Ну, тут уже другой вопрос.
У нас, я, кстати, знаете, к сожалению, часто молитва о вразумлении воспринимается как молитва, чтобы человек начал делать так, как я хочу.
Ну да, да, чтобы он стал управляемым. Все, наверное, хотели бы, чтобы у нас, у ближних, у каждого была такая своя кнопочка, которую можно манипулировать. Нажал ее вовремя, да, например, пришел домой поздно.
Ну, батюшка, Богу.
Чтобы жена не ругалась, там дистанционный пульт такой раз. Вот, заходишь, и жена такая улыбается. А что ты, дорогой, молодец, что ты сегодня попозже пришел. А то, что там кран не починил, ну, это ничего страшного там. Там забыл купить продуктов. Ну, а что такого особенного? Мы, конечно, хотели бы все, чтобы такого было, но такого нет, потому что каждому человеку Бог дал свободную волю. Хотя, кстати, можно помолиться. Вот молитва, кстати, есть такая кнопочка, что если мы чувствуем, что какие-то неизбежные последствия, даже наших ошибок, ну, казалось бы, мы ошиблись сами, да, что-то так не так сделали, мы готовы, в принципе, принять за это, ну, какие-то, даже не наказания, но, может быть, ну, какие-нибудь укорение, да, свой адрес. Мы готовы принять, это главное. Вот. Но при этом мы можем попросить у Бога, чтобы Господь как-то смягчил ситуацию и не доводил ее. Ну, вот бывает так, что, например, мы договорились с кем-то и забыли. Да? И вот раз, и потом в последний момент мы вспоминаем, что что-то там, ну, попроси прощения, помолись, чтобы это не стало там поводом для какой-то ссоры, например, с человеком. Тем более. Ну, и опять же себе звоночек, что вот надо, значит, пить таблетки, витамин В1.
Для улучшения памяти.
Для улучшения памяти, да.
Да, конечно, это очень такая сложная ситуация. Вот как раз давайте поговорим о том, если ты молишься, да, за человека, который тебе неприятен. И тебе советуют за него молиться, и ты сам, может быть, читал
тебе в книгах. Тебе навязывают за него молиться, да, говорят?
Да, то есть ты приходишь и рассказываешь, что есть такой-то, такой-то, он, значит, меня... Ну, даже возьмем так, он меня не то чтобы раздражает, а он меня обижает, он мне что-то плохо делает, ты действительно жертва в этой ситуации. А тебе говорят, помолись за него, помолись. Вот начинаешь за человека молиться, и сразу все как-то волшебным образом складывается хорошо, да.
Это правда, кстати.
А ты берешь этот молитвослов, только даже думая, чтобы произнести имя, и тебя трясти начинает. Настолько у тебя злость на этого человека.
Нет, а зачем молитвослов брать? Это, получается, за него там акафист или что-то хочешь читать, псалтырь?
Ну, в молитвослове просто часто есть
такие странички. А, есть такая, есть молитва, да, о ненавидящих и обидящих нас есть, да. Ну, да, краткая молитва, в принципе, ничего страшного, можно помолиться.
Ну, вот если вот такое вот внутреннее
Нет, если смотрите, если ситуация регулярно, да, повторяется, где-то на работе с коллегой или там еще где-то, где, ну, ты прям чувствуешь вот какое-то уязвление, да, и постоянно это все происходит, то вот такая молитва, даже она может быть постоянной, там,
но,
раз
батюшка,
вечер, раз в день.
Вот главный
читать.
Такой вопрос, мы же все не святые. То есть у нас все равно в голове есть четкое понимание, что если мы молимся за кого-то, значит, мы желаем добра этого человека.
Ну да.
Вот, а тут он меня обижает. Еще чего я буду за него еще молиться?
Но он перестает обижать и становится потом
Может, он не сразу перестает обижать.
Может быть, не сразу перестает.
А но ты думаешь, что меня продолжают обижать, а я за него молюсь еще.
Ну, вот из своего собственного опыта могу сказать, что это работает, если можно сказать. Действительно, вот ситуации бывают, да, когда вот, ну, какая-то встреча с каким-то человеком, особенно если это регулярно необходимо, да, встречаться, она приносит какие-то неприятности. И ты понимаешь, заранее тебе настроение портится, да, ну, еще хуже, если тебя там в чем-то там унижают, там обижают. То это как раз средство, оно действительно, оно такое, это совершенно абсолютно
Вот
верно.
Как перебороть себя?
Чтобы заставить себе имя произнести?
Да.
Ну, имя тоже несложно произнести.
Ну, помолиться за него, не только имя произнести, просто помолиться.
Нет, тут даже, не тут, смотрите, даже не обязательно вкладывать какое-то прям вот... Тут именно Господь же знает нашу немощь, и Он нас не заставляет каждый раз вот как, ну, вот прям гореть любовью, да, к этому человеку сразу же. Если ее нету, да, есть наоборот противоположное чувство. Но вот именно как раз программа «Минимум» – это произнести его имя в таком благом контексте. Не как мы обычно, да, своих врагов, мы вспоминаем и начинаем вот все вот изнутри его вот рассматривать, что он какой вот, что в нем больше скорпиона или змеи, или там еще какого-нибудь там, какого-нибудь существа такого неприятного, да. А именно в контексте, ну, добром, да, что вот мы молим Бога, чтобы Господь, ну, как-то его просветил, вразумил. Кстати, может, ему самому будет легче. Дурнота уйдет, и откроется прекрасный человек, и мы там с ним задружим. Кстати, такие ситуации, вот тоже, опять же, могу, ну, свой пример привести, что были у меня такие ситуации в жизни, когда какой-то человек с первого взгляда очень не понравился, и со второго не понравился, и с третьего не понравился, там, с пятого вообще отвратительным казался. А потом раз, вот, например, ну, как-то Господь сталкивается в другой ситуации. Вот, например, мы начинаем, вот коллега по работе, начинаем в командировке вместе ездить вдвоем. И оказывается, что лучше друга нету, и какие-то совместные разговоры, и много очень взглядов похожих. Человек становится даже другом, может быть, такой. Просто мы человека недооценили в каком-то отношении. Потом, если она, иногда нам кажется, что нас, например, ну как же так, абьюзят, а как-то нас уничижают,
обесценивают.
А подойди к этой ситуации с юмором, да? Например, посмотри. И по-другому будешь воспринимать. Может, действительно смешно это вот со стороны. Это
Видите,
не то, что над тобой
момент?
Смеются, а над ситуацией смеются. Например.
Видите, какой момент, батюшка? Вот если мы говорим про какие-то, не знаю, подростковые, например, взаимоотношения, то
там, там бывает очень жестокости много.
Да, жестокости бывает много, но я хочу сказать, что это какой-то этап развития там ребенка, подростка, да, когда...
Или недоразвитие.
Или недоразвитие, да. И поэтому там действительно вот эти вот ситуации работают, да, про то, что там либо посмеюсь над собой, либо там проигнорирую, либо еще что-то. Ну, в зависимости от ситуации, я имею в виду, что эти, они могут быть действительно актуальны. Но когда мы говорим про взрослое общество, да, сразу же возникает вопрос. Мы взрослые люди. С чего ради там кто-то должен смеяться над внешностью, например, да? Это вообще, ну, надо быть ущербным, чтобы смеяться над внешностью. Или, например, там у кого-то личная жизнь
не складывается. А вы не сталкивались, вот если, например, ну, в коллективах, я не знаю, как вот там среди менеджеров там каких-нибудь среднего, например, среди рабочих, там даже до такой степени, ну, работала в коллективах и на стройках, и на заводах, например, там даже клички дают.
Да.
Взрослые.
Вот.
Причем вот такие клички, как вот вы говорите.
Уничижительные абсолютно.
По внешности. И...
Да, да. И поэтому возникает вопрос.
Но люди не обижаются, они уже как-то самоиронии к себе относятся.
Кто-то не обижается, а кто-то обижается.
Но есть проблема, длинный нос, поэтому там горный орел, например.
Но я просто хочу сказать, что порой возникает такое негодование о том, что почему я, в принципе, должен объяснять человеку, что так некрасиво делать. Мы взрослые.
А бесполезно люди. Там, когда коллектив уже начинает, это тоже бесполезно кому-то объяснять. Смирись просто или коллектив поменять.
Вот здесь еще такое вот негодование, что почему вот действительно...
Вот нет, но если человек очень... Вот просто если, да, вот в этот ключ перевести, в этом ключе сказать, если человек очень сильно обидчивый, какого-то высокого о себе мнения, и вот он попадает вот по такому, он не выдерживает, действительно, его психика не выдерживает, и он начинает, злиться, он начинает раздражаться, это еще сильнее подначивает других людей.
Да, тем более ведь...
А то, что взрослые, так, поверьте, что взрослые – это те же дети, только...
Так это все, как бы это вроде как бы все знают, но все равно...
Только взрослые.
Не хочется в это верить. Не хочется. То есть, если ребенок действительно может где-то чего-то не догадаться, да, где-то чего-то недопонимать.
Не все сознательные, не все с головой дружат. И действительно в таких коллективах. Ну, а что касается верующего, да, человека, то, надо стараться. Вообще, верующий, неверующий, нужно стараться в коллективе уметь находить какой-то центр, да, свой вот. Там не обязательно лидером становиться, да, этого коллектива, не обязательно. Ну, создавать себе какие-то условия комфортные. Это мы же, выбираем, например, где нам жить, в какой локации. И здесь то же самое. Но если, например, неизбежно, что ты должен в этом коллективе работать, не менять же работу каждый там. Но привыкай, находи свое место.
А
и
есть,
в общении, мы же социальные существа, общайся.
Есть, кстати, ведь категория людей, так называемых белых ворон. Когда они в какое бы общество они не попали, они обязательно станут белой вороной.
И мне люди жаловались, да, что на ситуацию, что как вот... Вспоминают, там и молодость, всегда в такие ситуации человек с периодичностью всегда попадает. Всегда кто-то находится, абьюзер какой-то в виде начальника или там, или коллег по работе.
Да, да, да.
Причем это, чаще даже женщины так страдают, коллективы.
Причем одно дело, если это люди, которые любят эпатировать и быть в центре внимания, да, и поэтому, да, он белая ворона, но ему нравится.
Ему нравится,
он готов быть в этой ситуации.
Хайп ловит.
Да, а есть те, которые страдают из-за этого. Но раз эта ситуация повторяется, значит, уже волей-неволей задумываешься, может быть, сам виноват.
Своими какими-то, да, привычками. Может быть, ты не видишь в себе. Бывает, что, например, вот человек, его, начинают ближние, да, подозревать и обвинять, например, что он какой-то непростой, что у него завышенная самооценка. Или, например, бывает...
А он говорит, это вы дураки просто, а у меня нет такого.
Нет, а ему кажется, что он скромный, простой, наоборот, коммуникабельный.
Да, они просто не догоняют.
Но если это из одной в другую переходит, из одного сообщества в другую, и это серийно, значит, надо человеку задумываться, что-то, видимо, в поведении своем неправильно человек оценивает. Может быть, там и нет, конечно, такого глубокого презрения к обществу, как вот его обвиняют в этом. Но, может быть, какие-то привычки, может быть, что-то... Там в разговоре, там еще что-то. Они могут, да, людей вот так вот, ближних, настраивать против него. И здесь можно просто скорректировать поведение. Опять же, вот здесь средство молитва как раз до этого подойдет. Помолиться Богу, чтобы Господь, помог в этой ситуации.
Тебя вразумил.
И чтобы ситуация не повторялась. Может быть, действительно попадешь ты в идеальное общество, где будет идеальный начальник, добрый. Где там все коллеги независтливые.
Осознанные.
И они будут тебя продвигать, наоборот. Если у тебя, например, вот ты пришел год, работаешь, тебя поставили начальником над ними, они будут только радоваться и говорить, какой же ты талантливый, как долго нам не хватало такого талантливого руководителя. Никто тебе завидовать не будет, все будут тебе отлично, ровно относиться.
Давайте теперь
может, такое бывает.
К последней части нашей передачи. Это когда мы молимся за своих ближних, да, но ничего не происходит. Вот я приводила пример с зависимостями детей, и действительно это такая печальная ситуация, когда хочется помочь своему ближнему или действительно детям, если речь про родителей идет, может быть, там мужу бывает, да, что муж пьющий, еще какие-то обстоятельства, и ты молишься даже, мы знаем, что есть какие-то обязательства люди берут на себя молитвенные, да, как там 40 дней, там несколько месяцев, год бывает, и вот они все это выполняют, а ничего не происходит.
Здесь как раз причина в нас самих, не в нас, которые молимся, а вот именно если у человека проблема там с алкоголем, с наркотиками еще с какими-то, ну и ближние переживают на этот счет. Почему не помогают? Потому что здесь без собственного желания, да, без какой-то отправной точки, когда человек вот сам решил, невозможно. А как вот ему эту мысль подбросить, да, откуда? Господь, конечно, пытается, да, с ним говорить, обращается к его разуму, к его ангелу-хранителю, ангел-хранитель тоже ему стучится. И вот так вот может быть годами происходить, и ничего не меняется. Например, почему не меняется? Вот человек пьет, он проблем в этом не видит.
Да.
Почему? Потому что я же хожу на работу, я работаю. Но если жену это раздражает, это ее проблемы.
Я ее не бью, дома ничего не ломаю.
Я ее не бью там, да, дома не ломаю, все как бы у меня нормально, все хорошо. Там дети, ну, видят, что там отец попивает, но он же, опять же, дома попивает, и тоже проблем никаких. Ну, пока уже действительно... А когда уже возникают действительно проблемы, человек перестает работать, там жена от него отходит, там уже такое состояние помутненного рассудка, что достучаться, докричаться сложно. Поэтому здесь вот такой вопрос, а ну вот хорошо или плохо, что, например, я молюсь, да, и ничего не происходит. Вот я, например, где-то читал такую историю, что там дети молились за отца, чтобы он бросил пить. Но он действительно бросил пить незадолго до смерти, после тяжелой болезни. Ну, такое может быть, да? Ну, например, дети же скорбели, что отца потеряли. Но по-другому нельзя было. Видимо, вот такая молитва была горячая. И, например, когда родители молятся за там сына-наркомана, да? А как он может бросить? Через что он может бросить?
А вот тогда вопрос, а надо ли вообще молиться, если все зависит от...
Воли.
Воли самого человека. Зачем тогда нам молиться?
Ну, я думаю, надо. Все-таки вот тоже на эту тему думал. Потому что есть такие люди, да, братья, вот, которые действительно время от времени падают, какие-то запои у них там случаются и прочее, переживаешь за этих людей, понимая, что уже вот, ну, разговоры, пока человек пьет, бесполезно вести. Но молиться как за болящего надо. Вот, если меня спросят, например, надо ли молиться за человека, который находится там, ну, в каком-то кризисе, да, там, или наркотики, или в запое находится. Я думаю, что надо как за болящего за него. И там уже Господь сам будет его вразумлять, подскажет, вот почему. Ну, опять же, да, где-то должно включиться вот этот механизм, когда он поймет, какая-то точка вот должна быть. У каждого она своя, до какой нужно дойти грани, чтобы вот это включилось. Я, например, от одного человека слышал такую историю, который, ну, так же, как вот мы, там, человек попивал немножко, да, вот, это ему не мешает. Ну, стал чувствовать, что организм, да, не так вот хорошо, да, это все воспринимает. И вот, говорит, меня убедил бросить пить один патологоанатом, судмедэксперт, ну, причем незнакомый, а просто, говорит, смотрел я интервью этого человека. Говорит, я вообще не пью, сам не пью. Ну, немножечко рассказал так по своей профессии. И вот человек послушал. А надо ли это? А стоит ли того, да? А такое ли это удовольствие? Вот. И все, без всяких проповедей, то есть просто вот мнение человека, да, такого авторитетного в некой области. Вот. А хотя, такой... например, священник перед этим ему говорил, вот не, да, надо пить, ведь... а он не услышал, а патологоанатом услышал.
Тут ведь до каждого свое, что называется, свое доходит, надо, да.
Но родственник, если близкий человек, может быть, поискать не просто вот общие фразы, ты такой сякой, и там скандалы, тем более, это вообще без... Ну, бесполезно. Хотя, конечно, может быть, и вода камень точит, бывают и скандалами можно добиться, конечно.
Но это опять же все индивидуально.
Индивидуально. То есть здесь, я считаю, две стороны. Да, сторона человеческая, то есть наше обращение к страждущему, к этому, и насколько он нам безразличен, не безразличен, насколько мы от него настрадались, и готовы ли мы дальше терпеть. Вот, потому что есть грань. Мы знаем, что жены уходят, да, а родители отказываются от детей своих. И там дети... там, отца-алкоголика вообще там даже, да, там хоронить не хотят. Такое может быть. То есть вот страшные какие-то вот такие есть.
А вот это финалы. Тоже такая сложная ситуация. Действительно, вот когда дети, например, да, не признают своих родителей, которые пили, и, понятно, жизнь им попортили, может быть, даже в совсем маленьком детстве, да.
Как же заповедь, да?
С одной стороны, как же заповедь. С другой стороны, все, человек умер уже. У него уже, он уже ничего тебе не сделает. Ну, последний какой-то, да.
Ну, вот настолько, видимо,
вот это... А настолько вот эта обида, да, живет.
Настолько это, видимо, вот уже чаша весов, что да, можно действительно вот так вот своими действиями, своими поступками так, как говорится, перевернуть все, что о тебе будут помнить только негативно, отрицательно. Хотя наверняка и что-то и хорошее было, И вот вспоминаю даже, например, дети там, когда еще отец так сильно не пил, да, вот он там игрушки дарил, играл, а потом что-то все раз пошло в какой-то в разнос. Страшно, на самом деле, трагедия, страшная проблема. Я считаю, что на эту тему надо больше говорить и в эфире православного радио, потому что это такой общий, я бы сказал, вопрос.
Это очень все сложно, еще и потому, что очень много нюансов есть.
Ну вот, да, именно нюансов.
Да, потому что сколько, вот тоже известная ведь история, когда человек попадает либо в такую ситуацию, либо просто в какую-то другую печальную, да, сложную, он спрашивает у людей, которые уже прошли через эту ситуацию, да, чтобы где-то опыт перенять, где-то чему-то научиться, совета получить. И он искренне готов делать вот все, что нужно, да, лишь бы своего близкого спасти, а оно не работает. Потому что тут другие обстоятельства, тут другие нюансы.
Ну вот я, например, да, вот полностью уверен, ну для себя, да, на 100%, что молитва – это такое универсальное средство, что оно все равно в любом случае работает. Но может быть с какой-то отсрочкой это может произойти, ну, грубо говоря, вот не сразу, да. Вот помолился, и сразу помогло тебе, да, сразу проблема решилась. Может быть год, может два, может три. Вот, то есть, ну в любом случае… Ну, это не потому, что Бог там такое длительное время не слышит, да, это как раз вот эти вот особенности, индивидуальные особенности человека, что, например, человек не слышал от близких, не слышал там, даже читал святоотеческую литературу, вообще ничего ему, да, в голову, ну, не давало, да, там, толчка. Послушал патолога анатома и задумался, например. Вот такое может произойти и через какое-то время, потому что, ну, да, на каком-то этапе, на каком-то витке жизни к чему-то человек может прийти, а нам только терпение набраться, ну и веру не оставлять, потому что действительно Бог может все изменить.
Большое спасибо, отец Павел, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.